без принуждения. Это произошло в начале 80-х годов, когда в нашей стране свободно проповедовать о Христе было невозможно. Многих верующих арестовывали и сажали в тюрьмы. И все же христиане, ни на что не взирая, проводили собрания, рассказывали людям о Боге, старались жить так, как написано в Библии. Шестилетняя Зоя, щупленькая сероглазая девочка, росла в большой семье. Она всегда ходила с мамой и папой на собрания и на детские занятия, хотя это строго запрещалось властями. Зоя знала, что многие братья сидят в тюрьмах за то, что дети ходят на собрания и молятся Богу. А некоторые братья не могут свободно жить дома, потому что милиция ищет их и хочет арестовать за то, что они не только сами верят в Бога, но и других учат этому. Такие братья иногда приезжали к папе. Зоя больше всего любила дядю Колю. Добродушный и простой, он часто брал Зою на руки и рассказывал ей что-нибудь из Библии или интересную историю из жизни. Зоя всегда ждала дядю Колю с нетерпением. Приближалось Рождество. Дети часто говорили между собой о предстоящем празднике. Как-то вечером папа спросил их: «Вы любите получать подарки на Рождество?» «Да». «А как вы думаете, все детки получают подарки?» «Наверно», — сказала Зоя. «У кого есть папа и мама, у тех есть и подарки». «Правильно», — согласился папа. «А вы знаете, что сейчас у многих детей папы сидят в тюрьмах и не могут сделать им подарки?» Дети знали это. Они не спускали глаз с отца, ожидая услышать что-то интересное. «Есть и такие, как дядя Коля. Они не могут жить дома, потому что их сразу арестуют. Такие папы тоже не могут подарить своим детям подарки». Лицо папы было серьезным. Он немного помолчал, внимательно посмотрел на детей и продолжил: «Сегодня я хочу сказать вам, что Библия учит нас заботиться о других верующих, особенно о тех, кто терпит какую-то нужду. Бог хочет, чтобы среди верующих была равномерность. Если у кого есть много, он должен поделиться с тем, у кого мало. Так и в дни апостола Павла верующие охотно жертвовали бедным. Того, кто с радостью отдает ближнему свое, восполняя его нужды, любит Бог. Приближается Рождество, детки, и вы можете свои подарки пожертвовать тем, у кого не будет сладостей. Например, детям дяди Коли. Но не забудьте, что Господу нравится, когда мы отдаем с радостью, без принуждения». Зоя несколько дней думала про дядю Колю. Ей хотелось отдать его детям свой подарок. Наконец наступило Рождество. Сколько радости она принесла взрослым и детям. Все только и говорили о том, что много веков назад на земле родился Сын Божий, Иисус Христос. Он сошел с неба для того, чтобы грешных людей сделать счастливыми, чтобы избавить их от греха и дать каждому право на вечную жизнь с Богом. Было уже темно, когда Зоя со своими братиками и сестричками возвращалась домой после рождественского собрания. В небе мерцали яркие звезды, вокруг было торжественно тихо. Дети словно боялись нарушить эту праздничную тишину и тоже молчали, думая о том, что слышали на собрании. Сегодня пресвитер говорил, что Иисус хочет жить в каждом сердце, хочет, чтобы мы полюбили Его больше всего на свете, чтобы нашли в Нем своего Спасителя и друга. Дома детей ждали подарки. Папа с мамой постарались сделать все, чтобы каждому было радостно и приятно. Зоин подарок лежал на ее кровати. Теплые полосатые носочки и цветной кулек с конфетами, орехами, печеньем, яблоками и апельсином. Какая прелесть! Зоя прижала к себе подарок и побежала в соседнюю комнату. В доме сразу стало шумно. Все показывали друг другу подарки, смеялись, шелестели кульками, ели конфеты. Зоя долго рассматривала сладости в кульке, примеряла носочки. Снова и снова ей на память приходили папины слова: «Бог хочет, чтобы мы заботились друг о друге. Он любит тех, кто отдает охотно». Зое хотелось конфет, но также сильно хотелось пожертвовать их ради Господа. Она высыпала на стол заманчивые сладости, полюбовалась ими и снова все сложила в кулек. После вечерней молитвы Зоя подошла к отцу и, протянув свой подарок, прошептала: «Папа, спрячь это для деток дяди Коли». Папа улыбнулся, крепко прижал Зою к себе и ласково сказал: «Молодец, дочка. То, что ты сейчас сделала, очень приятно Богу». Потом он достал из кулька яблоки и апельсин и протянул ей: «Съешь это, Зоечка, чтобы не испортилось». Как радостно было на сердце у Зои. Как это, оказывается, приятно ради Иисуса отдать другому то, что самой хочется. А через несколько дней папа печально сообщил, что дядю Колю арестовали. В тот вечер они просили Бога утешить и благословить дядю Колю и его семью, а также передали деткам гостинцы и Зоин подарок. Только и всего. Как всегда, Юра и Павлик вместе возвращались из школы домой и о чем-то шумно рассуждали, энергично размахивая руками. «Не понимаю, что случилось с моими часами». Неожиданно переменил разговор Юра и с тревогой посмотрел на часы. «Может, ты их уронил?» Павлик завистливо глянул на друга и подумал: «Если бы у меня были часы, я никогда не махал бы так руками». Но Юра, словно не расслышав вопроса, молча шагал рядом. «А может, ты их нечаянно стукнул?» — терялся в догадках Павлик. Мальчики повернулись за угол дома. Пройдя с полквартала, они оказались возле небольшой мастерской и уверенно толкнули дверь. За барьером на полках стояло много разнообразных часов. За столом, склонившись над большими настенными часами, сидел щупленький старичок с приятным лицом и жиденькими седыми волосами. Вскинув голову, он устремил на вошедших свой единственный глаз. В народе говорили: «Иваныч одним глазом видит больше, чем кто другой двумя». «Ну, молодые люди, рассказывайте, зачем пожаловали?» Приветливо улыбнувшись, часовой мастер поднялся навстречу оробевшим ребятам. Павлик толкнул локтем немного смущенного Юру. Тот, опомнившись, невнятно проговорил: «Мои часы плохо идут. Может, вы их посмотрите?» Пока Юра, расстегивая ремешок, снимал часы, старичок еще раз приятно улыбнулся, оглядывая подростков с головы до ног. Затем взял увеличительное стекло и стал внимательно рассматривать механизм. Вдруг он недовольно поморщился и покачал головой. «Наверное, пружина лопнула», — с видом знатока прошептал Юра. «Нет, молодой человек, ты ошибся», — мягко возразил старый мастер. «На одну из самых чувствительных шестеренок попала пылинка, поэтому часы постоянно отстают на долю секунды». «Только и всего?» — удивленно протянул Юра. «Какой пустяк, а я-то думал». Старичок строго посмотрел на него поверх увеличительного стекла. Как глубоко проникал в душу этот взгляд. Ребятам казалось, что Игнат Иванович видит их насквозь, словно открытый механизм часов. А старый мастер, как будто не обращая внимания на съежившихся подростков, стал негромко рассуждать. «Да, только и всего. Одна еле заметная пылинка. Вы, наверное, думаете, что она слишком мала и не может повредить часам. Но именно поэтому она приносит огромный вред. Ведь ее нелегко обнаружить. Более того, пылинки со временем накапливаются, так что часы могут совсем остановиться». «Ну что ж», — поднял голову мастер, — «надеюсь, вы не сильно торопитесь и подождете немного. Я промою часы, и они снова будут точно идти. Вы не против?» Юра кивнул в знак согласия, а Павлик нахмурился и недовольно сдвинул брови, но возражать не стал. Он знал, что старик будет говорить что-то такое, что проникает в самое сердце, а этого ему и не хотелось. У Игната Ивановича была привычка говорить вслух, наполовину для себя, наполовину для других. И так как мальчикам нужно было ждать, им волей-неволей пришлось выслушать его краткие рассуждения. «Так вот и в жизни бывает», — начал он. «Много есть маленьких, почти незаметных грехов, которые сильно вредят нам. Возьмем, к примеру, плохие и резкие слова, злые шутки и сплетни, Они, подобно невидимым пылинкам, замедляют, тормозят работу всего механизма, оскверняют сердце человека. Слово Божье говорит нам: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Наше сердце можно сравнить с механизмом часов. Дьявол всегда старается забросить туда какую-нибудь грязь, ну хотя бы одну незаметную соринку. Он знает, что грех, каким бы он ни был большим или маленьким, обязательно принесет нам вред, потому что к нему присоединится другой. Поэтому мы должны быть строги ко всякому греху, даже самому незначительному, и не допускать его пребывания в сердце. Для того, чтобы сохранить свое сердце чистым, надо всегда бодрствовать, наблюдать за собой. И если заметишь какую соринку, какой-нибудь, пусть даже маленький грех, обязательно убери его, исповедуй и попроси прощения. Конечно, у Бога достаточно силы, чтобы сохранить нас от греха. Однако мы сами должны желать быть чистыми и непорочными. Мастер закрыл часы, еще раз внимательно посмотрел на них и подал ребятам: «А теперь получайте свои часы. Думаю, вы будете довольны ими. И не забывайте следить за чистотой сердца». «Спасибо, Иванович», — быстро проговорил Юра, и стремглав выскочил на улицу вслед за Павликом. Долго еще звучали в сердце ребят слова часового мастера, напоминая о большом вреде незаметных маленьких грехов. Негр-невольник. В одном из штатов Северной Америки, когда людей как вещи продавали и покупали, в одной богатой семье жил негр. Звали его Кеф. Он был рабом. А это значит, что негр должен был делать только то, что повелит хозяин. Кеф любил Господа. Будучи искренним христианином, он с удовольствием исполнял всякую работу и был верным слугой. Хозяин уважал его, многое доверял Кефу и всегда был им доволен. Однажды случилось непредвиденное. Хозяину понадобились деньги, и он был вынужден продать несколько рабов, среди которых оказался и Кеф. Это был молодой, сильный и красивый юноша, потому покупатели нашлись быстро, и его вскоре продали за крупную сумму. Прощаясь с Кефом, хозяин сообщил молодому плантатору, который покупал негра: «Кеф — верный и послушный раб. Я думаю, что вы будете им довольны. Правда, есть у него одна привычка — он часто молится. Впрочем, это не мешает ему хорошо работать». «Пустяки, я быстро отобью у него эту охоту молиться», — самонадеянно ответил молодой покупатель. «Боюсь, что ничего у вас не получится. Негр слишком упрям», — продолжал прежний хозяин. «Он готов лучше умереть, чем перестать молиться. В этом я убедился и не советую вам пробовать». На этом они расстались. На следующий день хозяину сообщили, что Кеф молился и вечером, и утром, и даже ночью. «Позовите его сюда», — потребовал новый хозяин. «Кеф, не смей больше молиться», — строго сказал он. «У нас никто не молится. Я запрещаю тебе делать это». «О, хозяин, я должен молиться Иисусу. Когда я молюсь, Бог помогает мне любить вас. Я еще усерднее буду трудиться». Негр попытался убедить хозяина, но бесполезно. Ему строго-настрого было приказано больше не молиться, иначе он будет жестоко наказан. Вечером, когда дневная работа уже была закончена, негр по своему обыкновению опустился на колени в тихом углу хижины. Он, подобно Даниилу, невзирая на строгий запрет, побеседовал с Господом и спокойно лег спать. Бог, слыша его молитву, укреплял и утешал, наполняя сердце любовью и миром. Рано утром чуть забрезжил рассвет, и первые лучи солнца коснулись земли, Кеф проснулся и склонился на колени. Перед началом рабочего дня он снова обратился к Богу, прося милости для себя и всех живущих в этом поместье, где запрещается молиться и упоминать о Боге. Но не кончил он молитвы. Пришедший слуга позвал Кефа к хозяину. Разгневанный плантатор был сильно раздражен тем, что раб не исполняет его приказания. «Не запретил ли я тебе молиться?» — еле сдерживая себя, закричал хозяин. «Почему же ты не подчиняешься мне?» «О, дорогой хозяин, я должен молиться Богу. Я не могу жить без этого». Но хозяин уже не слышал ничего. Зло овладело им. Он приказал вывести невольника во двор и привязать к позорному столбу порки, что было тут же исполнено. Там хозяин стал бичевать негра толстым кнутом со свинцовым наконечником так сильно, что вызвал ужас у домашних и всех рабов, которые тоже были выведены во двор. Никто не мог помешать плантатору. Он хозяин, а Кеф раб. Ему хотелось так проучить этого негра, чтоб и другим никогда не захотелось молиться. Молодой плантатор хлестал негра куда попало до тех пор, пока не выбился из сил. Кровь тоненькими струйками текла по спине, и скоро под ногами истерзанного невольника образовалась небольшая кровавая лужица. Кеф, казалось, не испытывал сильной боли. Его глаза были устремлены к небу, уста еле заметно шевелились. Он молился. Расверепев от злобы, что раб не просит о пощаде, хозяин, заикаясь, прокричал. «Смотри, ты истекаешь кровью! Запомни мой приказ навсегда! Не смей молиться!» «О, мой хозяин, зачем глядеть на эту кровь? Я смотрю на раны и кровь Иисуса, пролитую для спасения грешников!» — тихим голосом сказал негр. Затем хозяин приказал помыть окровавленную спину невольника соленой водой и отправить его на самую тяжелую работу. День он провел под палящим солнцем, таская огромные корзины с овощами. На спине, где кнутом было вырвано мясо, из глубоких ран сочилась кровь. Часто темнело в глазах и кружилась голова, но Бог укреплял его, давая силы работать и не роптать. Когда же настал вечер, негр, смертельно уставший, еле передвигая ноги, пришел в хижину. Возле своего ночлега он снова склонил колени, черпая силы и утешение в молитве. А хозяин после этой кровавой расправы не находил себе места. Совесть мучила его за несправедливое и жестокое отношение к рабу. Ведь Кеф был послушен и исполнял всякую работу добросовестно. Даже сегодня, после ужасного наказания, превозмогая боль, он целый день работал на жаре, не проронив ни одного слова проклятия. Душевные муки сильнее физической боли. Они повергают даже крепкого и сильного человека в ужас и отчаяние. К ночи страдания хозяина были до того сильны и мучительны, что он стал кричать: «Я умираю, я боюсь, помогите, помогите мне!» «Может, позвать доктора?» — спросила жена, хотя видела, что он бессилен в этом случае. «Нет, доктор не поможет мне». «О, как бы я хотел, чтобы за меня кто-нибудь помолился!» — наконец признался он. «Но ведь у нас в имении никто не умеет молиться. Ты запретил это?» — сказала жена. «Разве только новый раб, которого ты так жестоко избил, помолится за тебя?» — вдруг напомнила она. «Неужели ты думаешь, что он будет молиться за меня?» «А ты позови его и узнаешь». Срочно послали за негром, которого нашли в хижине, стоящим на коленях и молящимся. Кеф, превозмогая боль, поднялся и отправился к хозяину, готовый принять любое наказание и даже смерть. Но хозяин со стоном произнес: «Кеф, о Кеф, можешь ли ты помолиться за меня Богу?» «Я всегда молюсь о вас», — ответил удивленный негр. «И сейчас я готов просить Бога, чтобы он простил ваши грехи». Невольник, став на колени возле кровати больного, просил Бога об исцелении, о прощении и помиловании. Господь услышал заступническую молитву раба и исцелил хозяина. Более того, молодой плантатор и его жена, сознавая свои грехи, с раскаянием обратились к Богу. Господь чудесно изменил их жизнь. Теперь уже никому не запрещалось молиться. Со своими работниками хозяева стали обращаться с любовью и вниманием. А Кеф, получив свободу в награду за терпение и твердость, так и остался служить своему хозяину-христианину. неопределенное Евангелие. Прекрасная пора, осень. Недаром ее называют золотой. Пассажиры в поезде занимались чем могли. Одни разместились у окон и с наслаждением любовались осенним пейзажем, а другие просто читали книги. Чтобы скоротать время в дороге, люди обычно знакомятся с друг другом. Женщины делятся кулинарными рецептами, рисунками всяких узоров для вязания, а мужчины говорят о спорте, машинах и разных новостях. В одном из вагонов этого поезда ехал уже немолодой проповедник-миссионер. Он возвращался домой. Испещренное морщинами лицо было усталым, но в глазах горели веселые огоньки добра и внимания. Напротив него сидела молодая и красивая женщина. Она много говорила, иногда смеялась, но во всем этом таилась какая-то невысказанная боль и тоска. Проповедник решил побеседовать с попутчицей и рассказать ей о Христе, поделиться радостью спасения. Весть об Иисусе заинтересовала ее, и вдруг она поняла, для чего приходил Иисус Христос. Чем больше говорил миссионер, тем чаще женщина вытирала катившиеся слезы. Когда она услышала о Библии, в которой написано о Боге, о Его Сыне, вечной жизни, то сразу же спросила, где ее можно достать. Узнав, что у проповедника есть Евангелие, попутчица усиленно стала просить, чтобы он дал ей почитать. Миссионер не мог отказать и дал Новый Завет с условием, что она вернет его. Радости женщины, казалось, не будет конца. Она прижала к груди эту маленькую книжечку и с трепетом произнесла: «Неужели я нашла то, что многие годы искала и не находила?» «Да», — ответил миссионер. «Покой и счастье, чего жаждут и ищут люди, только в Боге, в Его Слове. Вне Бога нет счастья, нет мира. Нет большей радости, чем знать Иисуса Христа, Сына Божьего». За разговорами незаметно пролетело время. Куда-то исчезли красавицы березы и стройненькие елочки. Замелькали высотные дома, заводы, склады. Тяжело, устало гремя колесами, поезд, сбавив скорость, подкатил к платформе. Как только открылись двери вагонов, люди, как горошинки, рассыпались по всему перрону, направляясь каждый в свою сторону. Проповедник и женщина тоже расстались, договорившись о встрече. Минул месяц, и в назначенное время миссионер был уже на условленном месте. Свою знакомую он увидел издалека. Женщина шла, медленно опустив голову. Когда она приближалась, проповедник увидел печальное и как будто виноватое лицо. У него сразу же мелькнула мысль, что ничего приятного он от нее не услышит. «Вы, наверное, нездоровы?» — озабоченно спросил миссионер. «Нет, со здоровьем у меня все в порядке». «Почему же у вас такой печальный вид? Что-то случилось?» Опустив голову еще ниже, женщина ответила: «Я не принесла книгу, которую вы мне дали». «Как? Неужели вы ее продали?» — вырвалось у проповедника. «Что вы? Разве можно продавать такую книгу?» — удивляясь услышанному вопросу, возразила она. «Почему же вы ее не принесли?» «Потому что у меня ее нет», — с каким-то сожалением ответила женщина. «С тех пор, как мы с вами расстались, я читала ее каждый день, утром сама, а по вечерам с соседями. Весть о том, что у меня есть Евангелие, быстро разнеслась по нашей деревне. Многие из тех, кто приходил слушать чтение, тоже захотели иметь его. Осенью у всех много работы, и по вечерам трудно собираться, особенно тем, кто далеко живет. Они предложили мне разделить книгу на части. Я не могла устоять перед такой просьбой. Мне Иисус простил все грехи, пусть и они узнают о настоящем счастье, которое дает только Бог». Искорки радости загорелись в ее глазах и как-то сразу потускнели. «Мне досталось несколько листочков, которые я знаю уже наизусть. Только их я могу вернуть вам. А больше у меня нет». Сильно смущаясь, она вынула из сумочки аккуратно завернутые листки Евангелия. Проповедник не мог слушать рассказ женщины без слез. Мысленно он славил Бога за чудные пути Его Слова и ликовал о спасении этой души. Миссионер достал из кармана свою Библию и с радостью подарил ее растерявшейся женщине. как большое сокровище, прижала она к себе эту книгу и заплакала от счастья. Фаланги. Высоко в горах Тяньшаня, на огромной поляне, расположился палаточный городок детского христианского лагеря. Здесь уже 2 недели жили дети верующих родителей. За это время они узнали много интересного, испытали много радостного. Каждый день дети вместе читали Евангелие, молились, учили стихи, играли, пели. Они не раз отмечали, как чудно Бог отвечал на их молитвы, хранил, когда они ходили по скользким тропинкам к водопаду, спускались в ущелье, поднимались по скалам к леднику. Те, кто был внимателен к милостям Господа и услышал его нежный зов, покаялись. Этот христианский лагерь стал для них памятным. Тут встретились они со своим Спасителем. Едва багровый диск солнца спрятался за вершинами гор, с востока, все обволакивая на своем пути, поползла густая темнота. Словно маленькие лампочки на небе зажглись яркие звезды, и, бросая причудливые тени, из-за высокой горы выплыла полная луна. Стало совсем тихо. И вдруг из палатки девочек раздались громкие испуганные крики. «Ой, мамочка, а-а-а!» Юрий Семенович, ответственный за лагерь, служитель, поспешил туда, освещая тропинку фонарем. Он заглянул в палатку и увидел перепуганные лица девочек. «Фаланга! Там фаланга!» — в один голос закричали они, показывая на угол, куда в страхе отшвырнули огромного паука. Фаланга — это паукообразное хищное животное, величиной от 1 до 7 сантиметров. Юрий Семенович направил туда луч света и у самой стенки увидел большую мохнатую фалангу. Она замерла, видимо, приготовилась прыгнуть, но не успела. Юрий Семенович ловким движением придавил ее и выбросил из палатки. И снова стало тихо. Только где-то далеко в горах выл шакал, да неумолчно шумела горная река. Юрий Семенович постоял, прислушался. Затем медленно пошел к догорающему костру, у которого собрались на вечернюю молитву воспитатели. Служитель объяснил причину переполоха и вдруг резко смахнул с шеи что-то мягкое. Это была фаланга. Вскоре он почувствовал, что кто-то снова ползет по спине. Юрий Семенович зажал в кулак незваного гостя и осветил фонарем руку. На ладони лежала большая фаланга. К счастью, она не укусила его. «Что это за нашествие такое?» — удивился он, и, бросив фалангу на землю, раздавил ее камнем. «Хотя бы детей не покусали». «Откуда они взялись?» — недоумевали сестры. «Сегодня же здесь проходило стадо овец, а овцы всех фаланг съедают на пути». «Да, после того, как овцы пройдут, фаланг обычно не бывает», — подтвердил один брат. «По-моему, это сатана пугает нас. Ведь вчерашнее покаяние детей не может быть незамеченным. Враг не хочет, чтобы их души принадлежали Богу. Пусть Господь сохранит нас от несчастья. Помолимся об этом, друзья», — сказал Юрий Семенович, и все воспитатели преклонили колени. На заре, как обычно, над палаточным городком послышалось стройное пение. «Утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою, за благодать твою ко мне и за любовь твою». Городок ожил. Детвора цепочкой потянулась к ручью умываться. Затем все собрались на большой поляне для общей молитвы. «Сегодня, дети, я прочитаю 8 стих из 5 главы 1 послания Петра», — сказал Юрий Семенович, когда подростки успокоились. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Эти слова обращены к тем, кто повернулся от тьмы к свету, от греха к Богу. Библия призывает нас бодрствовать, потому что у нас есть сильный противник, дьявол, желающий нашей погибели. Бодрствовать значит всегда быть начеку, следить за собой, чтобы, исполняя волю Божью, противостоять дьяволу. Чтобы вам было это понятнее, приведу такой пример. «Сегодня, когда мальчики умывались, я видел, как Сережа толкнул Гену, и тот чуть не упал в ручей. Я подумал, что Гена даст сдачи, и уже хотел идти мирить драчунов. Но вижу, Гена спокойно умывается и даже не собирается мстить обидчику. И тут я вспомнил, ведь Гена вчера покаялся. «Гена, ты можешь рассказать, почему так поступил?» «Мне трудно было сдержаться», — смутился Гена. «Даже мысль такая пришла — схватить полотенце Сергея и бросить в воду, чтобы уплыло. Но вдруг мне вспомнился стих «Не воздавайте злом за зло». И я подумал, Иисус ведь хочет, чтобы я прощал. Не буду мстить». «Вот это и называется бодрствованием», — продолжал Юрий Семенович. «Если ты отдал свое сердце Иисусу, он обязательно будет наставлять, как правильно поступить, что сказать. Дьявол — хитрый и сильный враг. Мы прочитали, что он ходит подобно рыкающему льву. Кто из вас видел льва в зоопарке? Он очень сильный. Лев — хищник. Когда он голоден и ищет себе пищу, он дико ревет. Вот тут-то и нужно бодрствовать, то есть остерегаться, чтобы не попасть в его когти». Ребята сосредоточенно слушали любимого проповедника, и вдруг раздались возгласы: «Ой, фаланга, бей ее!» В круг детей, откуда ни возьмись, прыгнула большая мохнатая фаланга. Она сделала несколько коротких прыжков и замерла. Девочки в страхе вскочили, а мальчики тут же забросали фалангу камнями. Постепенно шум утих, и Юрий Семенович, заканчивая проповедь, сказал: «Вчера фаланги два раза появлялись у нас в стане. В палатке у девочек и у костра, когда мы, взрослые, собрались для вечерней молитвы. Мы понимаем, что это особые нападки дьявола, который и физически хочет сделать нам больно, и души тревожит страхом. Он злится, потому что многие из вас, дети, поняли, что самое большое счастье – принадлежать Богу. Вы открыли для Иисуса свое сердце, а дьяволу это не нравится. Он хочет, чтобы вы остались прежними, непослушными, злыми, дрочливыми. Вот он и мечется. Сегодня мы последний день вместе. Завтра спустимся с гор и разъедемся по домам. Будем же бодрствовать и просить Господа, чтобы Он защитил и сохранил нас». К вечеру мальчики набрали хвороста для костра, а воспитатели решили построить из камней большой жертвенник и разжечь на нем костер. «Вот если бы ребята сами построили жертвенник», — вздохнул Юрий Семенович. «Конечно, это было бы очень хорошо, но из-за фаланг нельзя. Они ведь только под камнями и прячутся», — заметил кто-то из старших. Через некоторое время Юрий Семенович поделился радостью: «Вы знаете, ребята, я еще ни одной фаланги не встретил после утренней молитвы». «Я тоже», — добавил кто-то из воспитателей. «Я еще раз убедился, что этот дьявол пытался запугать нас». «Значит, нам тоже можно носить камни», — обрадовались мальчики, услышав разговор воспитателей. «Можно, ребята, можно», — разрешил Юрий Семенович. Поздно вечером, под треск догорающих веток, у костра звучало прощальное напутствие Юрия Семеновича. «Не забывайте, друзья, чему вы научились на этом месте. Помните все милости Господа, следуйте за Ним, и Он, как обещал, приведет вас в небесные обители, несмотря на то, что дьявол хочет погубить». Третья заповедь. «Дети, вы знаете третью заповедь?» — спросил дедушка, поглаживая бороду и весело поглядывая на внуков, которые готовились к очередному вечернему чтению. Устроившись поудобнее, дети ждали чего-то интересного. Они любили слушать дедушку, но заданный вопрос застал их врасплох. «Алеша, ты знаешь книги Библии по порядку?» — снова спросил дедушка, посмотрев на бойкого 7-летнего внука. Тот встал перед ним, как оловянный солдатик, и стал перечислять. «Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие». «Достаточно», — остановил его дедушка. «А теперь прочитай из 5 главы книги Второзакония 11 стих». Алеша взял со стола большую дедушкину Библию, нашел названный стих и по слогам прочитал. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». «Хорошо, Алеша, садись. Так вот, дети, это и есть третья заповедь, которую дал Бог израильскому народу через Моисея. А знаете ли вы, что значит слово «напрасно»?» Дедушка посмотрел на присмиревших ребятишек и стал объяснять. Напрасно значит бесполезно, зря, по привычке. Произносить напрасно значит говорить что-нибудь, не придавая этому значения. Может, вы слышали, как люди часто говорят такое: «Боже мой, я ключи забыла». Или: «Ах, Господи, опять дождь пошел». Или употребляют имя Господа, даже не думая о нем, просто по привычке, или, как говорят, для связки слов. Это грех, дети. Бог предупреждает нас, что Он накажет тех, кто произносит Его имя напрасно. Теперь вам понятно, что означает слово «напрасно»?
«Ага», — задумчиво протянула Марина.
«Я слышал, как тетя Нина говорила: «Ах, Господи, я совсем забыла утюг выключить», — вспомнил Женя. «И я тоже слышала, как...» — начала Ира, но дедушка остановил ее. Зная, что дети сейчас начнут вспоминать и выдумывать разные примеры, он сказал: «Я расскажу вам одну историю. Хотите послушать?»
«Конечно, дедушка, расскажи!»
Разом зашумели внучата. «Только вы тихонько сидите, хорошо?» Дедушка подождал, пока дети успокоятся, и начал рассказывать. У одного богатого человека было большое имение. У него было также много слуг, которые обрабатывали землю, ухаживали за скотом, содержали все в порядке. Этот богатый человек был христианином. Он ходил в церковь, молился Богу и воспитывал своих детей в страхе Божьем. Однажды он обратил внимание, что его старшая дочь Мария очень часто без всякой надобности повторяет: «Ах, Боже мой!» или «О, Господи!». Понимая, что эта вредная привычка греховна, отец не раз объяснял ей, что это унижает Господа, ведь он заповедал не произносить напрасно его имени. Мария была упрямой и всегда оправдывалась: «Папа, ты придираешься к моим словам. Разве я делаю этим что-то плохое? Я же ни о чем не думаю, когда так говорю, значит, это не грех». Неприятно было отцу слушать такое от дочери, и решил он отучить ее от этой плохой привычки. На следующий день рано утром он собрал во дворе всех своих работников и сказал: «Сегодня, когда вы будете что-либо делать, громко говорите: „Мария, Мария“. Если она спросит, зачем вы ее зовете или что от нее хотите, отвечайте: „Ничего, мы просто так говорим. Мы ни о чем не думаем при этом“. Договорились? За это я вам хорошо заплачу». Так и условились. Когда Мария выдавала слугам продукты для обеда, она вдруг услышала громкий голос: «Мария, Мария». Девушка выбежала из кладовой и спросила служанок, убирающих комнаты: «Что случилось? Вы меня звали?»
«Нет-нет, мы просто так говорим», — дружно ответили они.
Хлопнув дверью, Мария возвратилась в кладовую, чтобы закончить начатое дело. Но в это время раздался громкий крик из кухни: «Мария, Мария». Она побежала на кухню, но и там получила такой же ответ от поварихи: «Нет, что вы, я не звала вас. Я просто так, ничего не думая, говорю». Ничего не поняв, Мария пошла заниматься своими делами. Она заметила, что слуги потихоньку посмеиваются над ней. Время от времени то из сада, то из столовой, то из комнаты доносились громкие возгласы: «Мария, Мария». Наконец девушка не на шутку рассердилась. Топнув ногой, она потребовала от слуг, чтобы они объяснили свое поведение. «Да мы просто так говорим, ни о чем не думая», — пожимали те плечами. Тут терпение Марии лопнуло. Сердитая, с красным от обиды лицом, она вбежала в комнату отца. «Что случилось с тобой, дочь моя?» — удивленно посмотрел на нее отец. «Ты почему такая сердитая?» «У меня для этого есть много причин», — чуть не плача сказала Мария. Она пожаловалась отцу, что все слуги с самого утра смеются над ней и то и дело зовут без всякой надобности. «Они же объяснили тебе, что произносят твое имя без злого умысла, просто говорят, ничего не думая», — спокойно возразил отец. Мария расплакалась и обиженно сказала: «Неужели ты, папа, не понимаешь ничего? Все слуги насмехаются надо мной, а ты улыбаешься. Ты должен наказать их». «Мария», — строго сказал ей отец, — «я не могу тебя понять. Ты хочешь, чтобы я наказал слуг только за то, что они говорят „Мария, Мария“? Тебя это сильно раздражает и огорчает. А не думаешь ли ты о том, что всемогущий Бог, святой и всесильный, не оставит без наказания того, кто много раз произносит его имя напрасно?» Тут Мария поняла, что она огорчала Бога, употребляя напрасно его имя, и сама того не сознавая, делала большой грех. Она со слезами просила Бога о прощении. Господь простил ее и освободил от этой нехорошей привычки. Дедушка закончил рассказ и в конце еще раз напомнил детям: Научитесь и вы наблюдать за своими словами, и никогда не произносите имени Господа Бога напрасно.
Спаситель, ты за...